Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема. Настя Проскурякова, привет тебе.
Привет, и Олег Шевкун.
Как там погода сегодня в Латвии?
Сегодня в Латвии ветрено, но прохладно, прохладно.
Но есть такая тема, это явно не про погоду. А в Москве сегодня утром было очень грустно, было очень дождливо. А ты понимаешь, сейчас даже вот солнышко пытается пробиться, пока у него не очень получается, но оно явно пытается.
Но светские разговоры о природе – это, вернее,
это вечерний стрим, это другая
история. Это прекрасно, да, у нас есть такая тема, и звучит она так: «Не все ли равно, когда ослепнешь?»
Жесткая тема, Настя, жесткая формулировка: «Не все ли равно, когда ослепнешь?»
Вот хорошая формулировка-то на самом деле.
Есть разница? Да я, кстати, долгое время не понимал. Мне казалось, то есть я узнаю, что, допустим, взрослый человек потерял зрение, и он 2 года в шоке. И я такой: слушай, хватит сидеть в шоке, бери Брайль, начинай учить, там, ориентироваться начинай. Вот. А он все равно в шоке. И я, как человек, который родился незрячим, эту историю не понимал. Настя, а ты?
Я вот тоже эту историю не понимала, именно поэтому, мне кажется, мы сейчас здесь, чтобы ее понять, наконец-то.
И не только нам, и всем нашим зрителям. Но говорят, у вас в команде все люди, которые вот с детства незрячие и так далее. Вы не понимаете, поздно ослепшие.
Ну, будем исправлять сейчас ситуацию. У нас есть гости, которые знают.
Они сегодня у нас невидимки.
Да, у нас гости-невидимки. Вот это, кстати, интересно. Гости-невидимки будут с нами говорить на тему «Не все ли равно, когда ослепнуть?». Тот же принцип: я не вижу, меня не видят.
А, так удобнее, уютнее. Слушай, ну давай, начинай тогда представлять гостей, потому что двое от тебя, один от меня.
Да, начну представлять гостей. Сегодня с нами Михаил Ватиховский из Екатеринбурга. Миша, привет.
Всем привет.
Миш, не все ли равно, когда ослепнуть? Вот как тебе кажется?
Мне кажется, я ослеп в очень удачное время, то есть, ну, лучшего времени я даже себе представить не могу.
Хорошо, поговорим.
Да, Настя, все, я просто стараюсь у тебя не отобрать хлеб, потому что мне хочется прямо задать ему вопрос, но я понимаю, что задашь ему вопрос ты.
Ну, нет, если не задам, то вы отбирайте, а то останется Миша без вопроса, а я с хлебом.
Да ладно,
хорошо. Дальше, Тамара Михайлова из Резекна. Тамара, привет.
Привет, всем привет.
Ну, я задам тот же вопрос, но уже позднее. Да. И я думаю, представим третьего гостя. Или, Олег, не отбирайте, чтобы у вас хлеб теперь, может...
Давай, да. Ираида Латкина с нами сегодня, преподаватель Центра реабилитации из Санкт-Петербурга. Ираида, здрасте.
Всем привет. Да, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, ребята. Ну, я видела 30 лет и 3 года. И потом,
слушайте,
вот.
Были всякие богатыри, которые там что-то 30 лет и 3 года сидели. Такое было. А у вас вот... Так этот же вопрос, обращаясь к вам, обращая его к вам, не все ли равно, когда ослепнуть?
По-моему, лучше не слепнуть вообще.
Ну, раз уж пришлось.
Так пришлось. Лучше, наверное, чем позже, тем лучше.
Чем позже ослепнуть, тем лучше.
На мой взгляд, да.
А вот Михаил сказал, что он удачно ослеп, как раз, по-моему, рано. Давайте об этом поговорим. Миша, как удачно это сделать?
Слушайте, ну вот я на этот вопрос время от времени отвечаю, да, то есть там, когда ослеп, как ты считаешь, там, удачно, неудачно. Я вот говорю, знаете, мне повезло прожить 2 жизни, да, то есть за короткий, то есть это жизнь зрячего человека, и жизнь слепого, то есть я сейчас проживаю, то есть, и мне кажется, это отличный опыт. Вот. Ну и главное, что это случилось достаточно не поздно, то есть я был еще, мне было 14, ну то есть я слеп не одномоментно, но с 14 до 16 лет я ослеп полностью. Вот. И мне кажется, это было...
Ой-ой-ой.
Михаил зависает у нас.
Да, сейчас нормально?
Сейчас нормально, еще раз вот все предложение.
Вот,
14-16?
Вот, слеп с 14 до 16 лет медленно, и я считаю, что очень удачное время в том плане, что я еще был достаточно молод, чтобы быстро меняться и приспосабливаться, да, то есть, но у меня уже был опыт как бы там зрячей жизни, то есть, ну, мне вот сейчас кажется, это был интересный период в моей жизни.
Там уже такой спор идет в комментариях, кто-то пишет.
Да, вот я тоже не
что лучше, ну, раз уж пришлось, то лучше раньше как раз пишут. Кто-то пишет, что лучше вот, да, позднее. Тамара.
Ну да, ну вообще это печально в любом возрасте. Это грустно. И вы знаете, да, наверное, ну, я не хотела, это очень так тяжело сказать, что да, в 14 лет как бы это еще есть возможность пройти путь обучения, образования, да. В моем случае я потеряла зрение, когда мне было 42 года. Вот. И это очень сложный вопрос, как дальше жить.
Ну, то есть у вас до этого...
Это сложно еще и для семьи, наверное, да?
Очень. Очень сложно и для семьи, и для меня. И когда это в момент случилось, то я... очнулась с мыслями, а что дальше делать, а как жить, а что я буду делать, как я не вижу больше никого, ну и ой, это вообще было, да.
Вот Миша говорил, что это было постепенно, а у тебя это было в один момент, правильно?
Да, ну буквально там, вот буквально месяц, ну, вот, ну да. Ну.
Я почему спрашиваю, я просто дитя 21 века. И я сегодня подумала, вот если бы я потеряла зрение, ну, в сознательном возрасте, ну, вот в таком уже взрослом, там, допустим, хотя бы лет 18, что бы я делала?
Так.
Я, конечно, не уверена, что я делала так, но в любой непонятной ситуации я иду в Google.
Просто вообще загуглить.
Вообще всегда. И я решила сегодня сделать то же самое, собственно. Мой запрос выглядит... У меня было два запроса, они, в принципе, были одинаковые, я просто формулировки поменяла. Первый запрос был, что делать, если ты ослеп? Второе было, что делать, если ты потерял зрение? Так вот, Google на этот вопрос бы мне не ответил, потому что первый сайт предлагает коррекцию зрения, ну, так, которая как бы уже не поможет.
Так это, кстати, на самом деле очень плохо, потому что, смотри, тебе здесь Google дал надежду, причем надежду...
В виде контекстной рекламы.
Ложную в виде
и дорогой клиники, рекламы. Да.
Сейчас про второй ты расскажешь, а я сначала спрошу у Ираиды Латкиной. Вот да, да. Насколько... Ведь вы работаете с людьми, которые приходят к вам именно потому, что они потеряли зрение. Вот да. Насколько вам приходится... я сформулирую так. Насколько вам приходится у них отбирать надежду? Вот типа он приходит и говорит, а мне вы не очень нужны, потому что я прозрею. Я вот тут вот, есть же всякие вот советы, есть же всякие техники. Или они к вам уже приходят тогда, когда надежды этой не осталось?
А по-разному бывает. Бывают те, которые недавно ослепли, у них... у них надежда есть, они питаются этой надеждой, что они даже иногда говорят, вот мы пришли в центр реабилитации, чтобы вернуть зрение. То есть есть и такие люди. А чаще всего, когда у человека уже прошло какое-то время с момента потери зрения, они уже принимают себя, и они уже не тешат себя вот этой надеждой, что он прозреет, что ему поможет центр реабилитации прозреть. Кстати, я и сама была в этой же ситуации. Но у меня получилось так, что три стадии прожила. Первая стадия – это хорошо видение. Вторая стадия – слабовидение. И вот с 2014 года – темнота. И, ну, по-разному тоже воспринимала. То есть, когда мне сказали, что ты получишь инвалидность и будешь инвалидом, я вообще не знала, что есть такие слепые люди, что есть общество слепых. Ребята, я вообще об этом не знала. Я все узнавала постепенно. Но очень хорошие были учителя. Вот пришла из общества слепых женщина, она сказала, здрасте, я ваш группорг. И вот давайте, вы будете петь, вы будете плясать. Какой петь, плясать? У меня тут шок. У меня тут дети малые, мне бы как-то их прокормить. Одной было 3, второй 6. Нет, вытащили, и я им благодарна, что они меня вытащили.
Но мы к этому еще вернемся, потому что, да, Настя, да, ты начала говорить про первое, что ты нашла, это надежда.
А вот второе, я очень хочу поговорить о втором, потому что первое, оно еще куда ни шло, это хотя бы, ладно, реклама, возможно, это лишние надежды и пустые траты денег, хотя это тоже, мне кажется, отдельная тема, что вовремя нужно иногда остановиться. Но второй сайт был просто потрясающий, потому что там были советы, что делать. И первый совет был обратиться к окулисту. И вот я думаю, какой человек вот дотянул до той стадии, когда он как бы не обратился. К чему я вообще все это рассказываю? К тому, что адекватной информации, что человеку сделать, ну вот нормального какой-то инструкции, там, пойди туда, сделай то, соберись, там, какая-то поддержка, этого всего нету. Даже какой-то, хотя бы в письменном виде нету каких-то ничего обнадеживающего, короче говоря, там нету, там тьма, вот так получается у нас какой-то каламбур, тьма.
Слушайте, а мы можем как-то вот это вывести на практические рельсы? И Тамара, вы потеряли зрение 3 года назад. Да, вот сейчас мы проговорили всю эту ситуацию, Настя бы загуглила. Вот ваши шаги, во-первых, состояние ваше, а потом ваши шаги, что вы чувствовали и что вы делали. Я понимаю, что вы сейчас не все сможете рассказать, но хоть сколько-то, потому что нас смотрят сегодня и будут смотреть в записи другие люди, которые через то же самое проходят. И им ваш опыт был бы весьма полезен.
Да. Когда со мной такое случилось, было лечение, была химиотерапия препаратами нового поколения, которые привели меня не только к слепоте, да, но и я поправилась на почти 40 килограммов. Это был такой шок, я не могла выйти на улицу. И что мне было делать? Ну, во-первых, у меня есть дети, да. Там получалось так, что мы вообще собирались вот неделя до отъезда в Лондон на работу, я собиралась, да, у меня билеты лежали, и все это случилось. И да, это было очень тяжело, и я быстро соображала, что делать, потому что дочка должна была учиться, я соображала, как мне себя встрепенуть, что я не могу себе позволить лежать на диване или рыдать, хотя это тоже было, да. Я отправила дочку с папой в Лондон, мы остались с сыном. И я, чтобы сына не донимать, я кинулась куда? В интернет.
В Google. Тоже дитя 21 века.
Да, да. Я все гуглила. Я искала сайты. Я нашла радио ВОЗ. Спасибо, Россия, за такие порталы, за радио.
Да,
за
кстати, информацию, у нас ресурсов Латвии нет реально вообще. Нету.
В Латвии ничего, понимаете? И я говорю, и тогда, когда я начала знакомиться, и я, Олег, вас слушала, и девочек, которые все освещают там, и я подумала, а есть жизнь, есть. У меня были же надежды, как и Раида говорит, что сначала вот такое чувство, что вот, нет, ну вот это не со мной, должно что-то произойти, я прозрею, мне помогут. Прошло 3 года, когда я все-таки приняла себя, я работала над собой, слушая опять-таки вас, и психологов слушала, медитациями занималась, и через 3 года я пришла в общество незрячих. Вот.
Я-то должен сказать, что это неподготовленная история. Я сам узнал, что Тамара была слушательницей Радио ВОЗ, узнал буквально 20 минут назад, за 10 минут до эфира. Может быть, Настя.
Я этого даже не знала я, которая приглашала ее сюда. Я так рассказывала, что за канал, зачем-то Тамара меня не перебивала почему-то.
Так она воспитанный человек, Настя.
Да, вот очень зря. Но тут у меня интересный вопрос, Миша.
Да.
Если я считаю, что дети все воспринимают вообще более лайтово, ну, по крайней мере, мне так кажется, и Миша тоже говорит. А что было с родителями? Не пытались ли они навязать какую-то грустную, тяжелую жизнь инвалида? Типа, все, тебе будет тяжко, непонятно. Или они так тоже нормально сказали? Ну, все будет в порядке.
Мне кажется, конечно, я сейчас как родитель, да, я понимаю, что мне тогда было родителей просто не понять, да, потому что родители до конца своих дней, мне кажется, не поняли что такое слепота, что слепота – это не конец жизни, это просто другая жизнь, ничего в ней особо страшного нету. Вот. А для людей, скажем, которые со слепотой никогда не сталкивались, это, кажется, конец жизни, и на этом все заканчивается. Вот. Я-то вообще, ну, как бы, были много моментов, которые мне надо было принять, тем более это подростковый же возраст, там и обычно подросткам не так просто. Вот. А тут казалось, что все проблемы не из-за того, что я слепой. На самом деле это, ну, просто проблемы становления личности, это я сейчас понимаю. А тогда мне казалось, что, ну, это все из-за того, что я слепой. Вот. И, ну, вот какой-то депрессии у меня особо не было по этому поводу. У меня были проблемы с тем, что вот мне казалось, как я выйду во двор, то меня все узнают. Что я потом оказалось, что, ну, и так все знают во дворе, что я слеп, то есть и никому до этого особого дела нет.
Ух вот. Ты, то есть получается, что ты считал, что люди будут на тебя обращать внимание, а людям в этом смысле до тебя дела не было. То есть тебе казалось, что ты важнее, чем на самом деле.
Ну, любому же человеку кажется, что, ну, да, вся вселенная вращается вокруг меня.
Сейчас
я выйду
все на
улицу,
меня будут смотреть. У меня пуговицы не застегнуты.
Да-да-да. То есть и это не касается только слепых. То есть это касается всех людей. То есть, вот. И я, ну, мне потребовалось лет 20, наверное, с того момента понять, что у людей масса своих забот, кроме меня. Вот. И по большому счету... Конечно, незрячие люди притягивают к себе всяких людей неадекватных. Вот. Но к этому тоже я привык со временем, и теперь даже считаю это определенным бонусом познакомиться.
Хотела
с этими
сказать, даже интересная история в копилочку.
Вот. Но вот родители, да, то есть у меня на самом деле была такая, ну, во-первых, я из обычной семьи, да, то есть папа, мама, старшая сестра. Вот. Ну, папа с мамой, они все время на работе, то есть они, конечно, здорово переживали. То есть, ну, вот сейчас-то хоть интернет есть, а тогда и интернета не было. Было единственное общество слепых там в городе Серове, которое самой толком не понимало, что делать. Ну и там молодежи практически нету. То есть, вот. А еще у меня была замечательная, ну, в смысле, она у меня сейчас есть сестра, которая говорила, ну вот у тебя брат слепой, давай помогай ему, вводи его везде. Она мне говорила, ну, давай, пошли, ты пойдешь, я тебя подстрахую. Я вот просто ее ненавидел за этого, считал, что она издевается надо мной. Вот, но сейчас я ей сильно благодарен, что она тут как раз, ну, всего лишь на 2 года меня старше, и она как бы вот как-то по-другому к этому всему относилась, чем старшее поколение моей семьи. Вот, и я, конечно, через там отчаяние какое-то в том плане, что вот я надеялся, что моя там сестра будет за мной ходить всю жизнь с ложкой, да, то есть, оказывается, она вот постоит рядом, посмотрит, чтобы я с голоду не умер. Вот.
Ираида, я хочу здесь все-таки этот вопрос перенести к вам, потому что сегодня уже несколько раз прозвучала мысль про депрессию, про отчаяние. Вот этот период у человека, который теряет зрение уже во взрослом возрасте, депрессия, отчаяние, непонимание, такого ощущения собственной парализованности, сколько он может продолжаться и как человеку в этом периоде помочь? Потому что у меня была ситуация, когда я знал, что человек вот через это проходит, что у него депрессняк. И я, в принципе, не очень понимал, а что у него депрессняк. Значит, вот взял трость и пошел. Или взял брайлевскую книгу и пошел. А ты сидишь и вот сопли жуешь, простите за выражение. Но так тоже нельзя. Я не прав в такой оценке был. Вот по вашему опыту и по опыту вашего реабилитационного центра... Насколько это бывает, вот сколько это времени занимает, в чем смысл этого периода? И, ну да, нельзя ему дать такого пинка человеку в таком периоде, да, но как помочь-то? Не садиться же с ним и не плакать вместе?
Нет, нет, ни в коем случае не садиться и не плакать, ни в коем случае не давать ему пинок, вот именно в начале, а именно... давать ему высказываться. Человек должен выговориться, человек должен понять сам, дойти до этого, да, что, да, первая стадия – это шок. Он не знает, что делать, он начинает, почему это со мной случилось и так далее. То есть вот даже существует такое, что в течение первого года, пока человек утратил, вот потерял резко зрение, То есть он не готов совершенно принять себя. Он переживает все это, он проживает этот период. Он в этот период не надо его жалеть. Вот самое главное, вот не надо жалеть. Его надо понять, его надо выслушать и ему дать какие-то конкретные советы, что это не болезнь. Вот знаете, как глазки болят? Да не болят глазки, глазки просто перестали видеть. Вот ты просто не видишь. Это образ, новый образ жизни. Но, как правило, вот в течение года люди к этому приходят, и уже на второй год люди принимают это. Но и самое главное, чтобы в семье понимали, что в семье не обращались к человеку как к больному, что вот он такой бедненький, несчастный.
Нет, а что он можно делать с семьей? Да. Ну, то есть семья — это как созависимые люди, получается. Так, вот такой термин, может, не очень хороший выбрал, но это именно оно.
Но они это начинают... именно так, да.
Ну, то есть для семьи же, по факту, тут даже, ладно, объяснить самому человеку, что ему делать, мне кажется, важнее же даже, наверное, семье объяснить, или я ошибаюсь?
Ну, вот. Ну, центром реабилитации, да, надо работать как с человеком, так и с семьей. Потому что если человек, вот он пришел, он выговорился, да, он рассказал о своей проблеме, то семья, он попадая в семью, семья его оберегает. Нет-нет, ты никуда не пойдешь, ты будешь сидеть дома.
А есть такая практика работы с семьей? То есть это где-то делается? Я просто вот не слышала, чтобы работали с семьями.
Ну, у нас обычно... таких людей приводят там папы, мамы, там тети, дяди, ну, в зависимости, родственники зрячие, и приходится работать с ними, приходится и с ними разговаривать. Например, у нас мама одного ребенка привела и говорит, ой, ему не надо кушать, учиться, готовить.
Это как это?
А у него родственники, они будут за ним ухаживать.
Ага, ну класс вообще.
Вот так.
Это, к сожалению, частая история, по крайней мере, в школах для слепых. Я это видела постоянно. Все вот классы, кто был младше меня, родители ругали воспитателей за то, что их детей заставляют убираться стола, накрывать столы. То есть, ну, это неудивительно для меня такое слышать. У меня вот какой вопрос. Окружение. Оно меняется? Mm-hmm. Ну, ко всем трем гостям тут даже. Yeah. Вот. Угу. Что с окружением происходит? Очень. Оно остается тоже, меняется, отпадают, добавляются люди.
Очень меняется. Ну, тогда я скажу, как у меня было. У меня, значит, все начали любопытствовать, конечно, да, все с сочувствием. Я не люблю, когда меня жалеют, и не хочу до сих пор, чтобы меня жалели. Я это говорила и сейчас говорю, потому что в некоторых случаях это продолжается, особенно от старшего поколения. Бедненько, несчастненько, а как, да что ты? Ну, я не позволяю, конечно, но... И друзья пропали, мои друзья пропали.
Серьезно? Вот. То есть, а как, да, они просто перестали звонить?
Знаете... Они как бы спрашивают, допустим, через моего мужа, как, что, мы хотим встретиться, все. А когда до дела, нет, они как бы выуживают информацию какую-то. И это очень странно, и не знаю, я их не осуждаю, никого не осуждаю. Вы знаете, я недавно узнала, что моим друзьям и близким страшно общаться со мной, как будто это заразное что-то. Они боятся, что с ними в их семьях что-то произойдет, особенно вот родственники.
На уровне таком эмоциональном, подсознательном.
Да. Я не обижаюсь, я никого не осуждаю. И у меня появились новые друзья. Новые друзья, ну, пускай это онлайн, или вот я познакомилась там, да, благодаря своей активности с рижанами, да, из другого общества. И вот мы с ним встречаемся. И даже в поход ходили. Вот. Так что вот очень поменялось все.
Коллеги, я отчасти эту историю понимаю, то, о чем говорит Тамара, даже не на вот ситуациях с тем, что кто-то потерял зрение, а, ну, я просто сейчас ставлю себя на место этих друзей, и нахожу аналогии. Например, я знаю, что кто-то потерял близкого человека. И во мне, причем из моих знакомых, и во мне два желания. С одной стороны, желание позвонить, как-то ободрить, утешить, а с другой стороны, мысль: а что ему
спрятаться?
А?
Ну, спрятаться, потому что не знаешь, что сказать и как скажу? Сказать.
А что? И вот когда я сейчас об этом подумал, я понимаю, что осуждать-то я это не могу. Потому что эта история, она бывает и во мне. Ираида, а вам это знакомо как-то?
Очень-очень знакомо, потому что совершенно верно. Вот из той жизни сейчас осталась только одна школьная подружка. Остальные просто отвалились. И круг общения, вот тот, который был, я о них ничего не знаю. И, скорее всего, да, я согласна, что люди не знают просто, как в этой ситуации с нами поступать.
Миша, с детьми же все проще, или нет?
Знаете, я сейчас как раз об этом думаю. То есть у меня, конечно, наверное, все-таки формировался круг друзей уже после, ну, таких вот настоящих, да, то есть после 14 лет. Вот. Но есть у меня друзья и с того детства, которые я знаю, там, с детского садика и прочего. То есть, в принципе, мне это особо не мешало. То есть единственное, что вот я... Ну, знаю людей, которые вот какие-то искренние такие друзья, которые могут говорить о своих чувствах и эмоциях, да, то есть они по-настоящему иногда боятся, что вот, ну, слепой человек всех зрячих ненавидит за то, что вот я слеп, да, то есть, а вы там видите, то есть как-то вот до сих пор там, любовь к миру не потерял. Я говорю, так, ну, как в этом же нету вины всех остальных, да. То есть, ну, я вообще так никогда не размышлял, но вот у них прямо есть такой страх у этих людей, я не хочу за них говорить. Ну вот мне несколько раз такое говорили. То есть люди как бы, они боятся слепоты сами, и поэтому стараются от этого задержаться подальше и вот избегать таких контактов.
А я здесь задам очень тяжелый вопрос Ираиде, продолжая вот эту тему. Ведь взрослый человек имеет уже и семейное положение, и семейные связи. Мы сейчас говорили про друзей, но смотрите, ведь муж, потерявший зрение, остается мужем, главой семьи. У него есть определенные обязанности, определенные вещи, которые он от себя ожидает, другие от него ожидают. Жена, мать остается женой, матерью, ну и так далее. Вот потеря зрения во взрослом возрасте. Мы уже говорили про то, что возникает желание у других членов семьи помочь, поддержать, но приводит ли она к семейной напряженности? Если да, то что с этим делать?
Да, чаще всего приходят вот реабилитанты, и особенно женщины, да, и были такие случаи: ой, вот я потеряла зрение, это меня муж может бросить. Уф. И вот такие вот, потому что, скорее всего, это стереотипы виноваты, мне кажется так. И вот, вы знаете, была на реабилитации женщина в 2009 году, и вот она буквально в 2018 пришла снова, и она пришла с мужем. И я помню просто, как она боялась в 2009 году, вот говорила, что меня муж может бросить. Я слепая стала, он интересный, он видящий. И вот когда они пришли вместе, и когда она рассказала, я увидела, во-первых, как они обращаются друг к другу, и что они вместе ходят, гуляют. И они в центр ходили пешком, из центра пешком, хотя это вот где-то около 8 километров. И они везде вместе, и они стали заниматься рукоделием вместе. То есть вот, ну, это такой положительный пример, да, но и есть и довольно такие печальные, грустные. В основном боятся, по-моему, вот все-таки женщины остаться одни. Потому что, ну, вот мужчины, вот как одна женщина сказала, говорит, ей муж ответил: что я теперь с тобой буду делать, я не понимаю. И они развелись.
Я как немножко в шоке, ребят, Настя.
У меня сейчас будет вопрос про друзей и мужей и все вместе. Я сначала зачитаю комментарий, а потом задам вопрос. Значит, пишет Виталий Телеш, и пишет он следующее. Про друзей вообще отдельная тема. Просто у вас перестают совпадать интересы по жизни, и, в принципе, глупо на это обижаться. В чем тут проблема? Ну, вернее, я вижу и хочу задать вопрос. Наверное, это будет больше Ираиде, хотя и, может, остальным. Тут существует опасность, что когда человек потеряет зрение, он найдет вот какое-то местное общество слепых, и все его интересы скатятся к кругу общения слепых и к каким-то ограниченным темам. И тогда вполне нормально, что он перестает быть интересным для своего мужа, для своих друзей, и логично, что они отпадают. Что сделать, чтобы человек не погряз вот только в тему слепоты, а жил полноценной жизнью, развивался, интересовался, читал?
Ну, это может быть, конечно. И опять-таки, откуда это происходит? От того, что зрячие люди, вот тот, который человек остался зрячим, он не до конца понимает проблему того, кто потерял зрение. А тот, кто потерял зрение, он, по сути, он в таком состоянии, что он не может себя до конца оценить. То есть, ну вот я даже себя беру. Меня потянули вот в общество слепых. И тут какая ситуация? Зрячий мир вроде бы замолк. Он тебе не пишет, не звонит, не приходит. А сюда тебя утянули в мир незрячих. И поэтому тут вот равновесие, баланс вот этот вот нарушается, и, скорее всего, это виною.
То есть, можно я?
Михаил, да.
Две копеечки ставлю в эту.
Я сижу и уже думаю спросить вас, но вы и сами, да, пожалуйста, конечно.
Вот смотрите, то есть если брать про друзей и вообще про развитие, да, то есть, ну вот если посмотреть моих, там, мое окружение, то есть масса людей, кто и без всякого зрения перестают там развиваться, замыкаются в своем каком-то маленьком мирке. То есть это как бы не надо все свои проблемы связывать со слепотой. То есть мы меняемся, то есть в любой там семейной жизни, в отношениях с друзьями, да, то есть у вас появляется новое увлечение, у вас появляются новые друзья. То есть старые друзья, ну, как бы вот отходят, да, потому что у вас меньше. То есть, и вот это вопрос не проблема слепоты, а вопрос перемен в жизни, да, то есть вот. И ну, у меня столько в слепой жизни было интересных вещей, то есть начиная от это масса друзей, от летчиков до фридайверов, там, дайверов и кого только нету. Вот, и мне никак эта слепота не помешала с ними, со всеми дружить, потому что у нас как-то есть с ними общие интересы. Вот.
А так я тогда спрошу...
Как раз к этому и задавала вопрос, что нужно не забыть, что когда ты потерял зрение, ты должен быть интересным для людей, кроме того, что ты потерял зрение.
Ну, вот. Слушай, такая мне вещь. Кажется, нет, наверное, ты да. Вообще людям ничего не должен. Вопрос в том, что тебе интересно остается, понимаешь? То есть интерес у тебя никуда не деется от того, что ты ослеп. То есть и мне, что когда было 3 года, мне было интересно, что на верхней полке книжного шкафа стоит. Что мне сейчас интересно, что там... То есть я не знаю, как на это слепота вообще влияет.
А подождите, ну, допустим, я не знаю ваших хобби, Михаил. Ну, допустим, человек в 14 лет любил собирать радиоприемники. Вот нравилось ему это, да? Вот сейчас это уже... Ну, ладно, компьютер любил собирать. В 17 лет он потерял зрение. И понятно, что потом он будет собирать эти компьютеры, но он будет это делать по-другому. Получается такой разрыв между старой и новой жизнью. Вот у вас не было таких хобби, таких увлечений, которые вам были близки, вам были понятны до потери зрения? Это, прежде всего, вопрос к Михаилу, потому что к Тамаре я потом тоже с этим обращусь обязательно. Вот. А потом вы вдруг поняли, что либо это недоступно, либо, возможно, это доступно, но надо искать как.
Вот смотрите, сейчас у меня буквально в субботу будет... Короче, я до 14 лет очень был увлечен рыбалкой, прямо не вылазил с реки, все время рыбачил, а потом ослеп. Ну и одному мне стало неудобно ходить рыбачить, да, ну и как это делать, я не понял. То есть, и я несколько раз пытался вернуться к рыбалке, то есть у меня там масса друзей, это кто рыбалкой увлекается, да, то есть и не как что-то у меня это не заходило, то есть, а вот это вот ощущение, то, что мне это интересно, оно осталось какой-то неудовлетворенности. Я вот буквально в воскресенье пойду на рыбалку, такую большую, прямо настоящую. Вот. И, конечно, такие вещи есть. И, например, с путешествиями, да, то есть я вот после, то есть я очень любопытный человек, в смысле, любопытствующий. То есть мне всегда было интересно, куда ведет эта дорога. Но когда я слеп, я подумал, зачем я буду ездить куда-то, потому что, ну, то есть я приеду туда, мне будут рассказывать, я сижу дома на диване, мне приехали люди оттуда мне рассказывать. То есть, а зачем мне ехать? Вот. И спасибо моим друзьям, которые говорят, ну, поехали. Тут ты отказываешься от того, ты еще этого не сделал, уже отказался. Поехали, посмотрим, то есть не понравится, больше не поедем. Ну, и вот я никак остановиться уже с того момента не могу.
Вот, друзья, это, правда, хороший способ попробовать, а потом решить.
Да.
Максим из Веков, спасибо огромное за донатик. Максим прислал донат и призывает также Божие благословение.
Да, Максим, Господь. Спасибо. Тамара, вот тоже вопрос про интересы. Я украду у Олега. Он не задает.
А я сидел и ждал, как ты меня его украдешь.
Да? Значит, я задам.
Ну, я вообще по образованию второму кондитер. И так. Вследствие моей незрячести, ну, как бы, принесло проблему. Как мне делать? Я мучилась так. Я не понимала, как это все можно сделать. И так, чтобы кухня осталась в порядке, да? Чтобы у меня стол не развалился, и все было на месте. Я стала пробовать, и, ну, конечно, пока я не все еще могу делать то, что я раньше делала, да, но я в процессе. Но потом я подумала, что же еще я могу сделать? Никогда не делала ничего такого руками, в плане вязать, плести. И тут, пожалуйста, я начала сейчас, вот я делаю украшения, браслеты, макраме, и из искусственного жемчуга, и открыла на одной платформе такой магазинчик свой. Все там в процессе разработки. Сейчас подготавливается фотография. Спасибо моей дочке и ее парню. Вот, он фотограф немножко. И ну, это американский сайт. На Америку направлено все. Но надеюсь, что это меня займет. Мне это нравится очень. Есть небольшие проблемы в поставке из-за нашего теперешнего положения карантинного. Вот.
Слушайте, ну, а навыки кондитера переносите как-то в новую жизнь?
Ну, я вот стараюсь. Я говорю, что я пробую торт, к примеру. Ну, какой-то могу сделать, какой-то не могу. Хотя есть теплоприборы, типа весов, да, но еще мне как-то сложновато. Ну, понимаете, мне еще многое не позволяет муж делать. Это еще один. Да, про семью. Да, муж не ограничивает.
Да. Знаете, как мы... Передаем привет мужу, если он нас смотрит.
Нет, я его выгнала за дверь.
А он запись вот. Может посмотреть, ничего страшного.
А я не скажу, где.
Google.
Да.
Классная идея. Да. У меня вот, оказывается, уже несколько есть знакомых, именно профессиональных поваров или кондитеров, кто теряет зрение. И прямо вот, ну, есть у меня прямо положительные примеры, кто даже там какую-то частную практику гастрономическую развили.
И вот, вы знаете, извините.
Это рефля делают.
Эфирчик надо сделать с ними, Настя, обязательно.
Я знаю, что в Англии есть ресторан незрячих вот поваров, понимаете? Прям только незрячие работают. И я прибежала к мужу и говорю... Я знаю, что я буду делать в Англии. Лондон меня ждет.
Понимаете? А теперь давайте попробуем это обобщить. Ираида, смотрите, у человека есть определенная подготовка. Мы сейчас уже об этом говорили. Есть профессиональный опыт. Потом он меняется, потому что меняется его мир, потому что он потерял зрение. В нашем случае все-таки, ну, то, о чем мы говорили, оно как-то переносимо. Да? Можно перенести на новую свою жизнь то, что ты знал и умел. Но ведь оно же не всегда так. Вот человек, например, говорит, я занимался там пошивом верхней одежды, там делал еще что-то такое. Ну, в конце концов, я машину водил, да, я управлял машиной. Я не мыслю свою жизнь не за баранкой. И вдруг понимает, что все меняется. В тех случаях, когда то, что человек привык делать, чем он привык заниматься, не переносится на новую жизнь, как помочь ему не решить, что все, это конец?
Ну да, вот особенно, как вы сказали, машину водить, вот это вот, это люди тяжело переживают, потому что они понимают, что это не перенесешь в новую жизнь, что надо как-то по-другому уже смотреть, что мы можем сделать в этой жизни. Ну, у нас, как правило, вот они приходят на реабилитацию, рассказываем, что, чем они могут заняться. Ну, большинство идут в массажисты. Все-таки вот массаж, компьютер изучают. То есть, ну, я могу опять-таки вот о себе сказать, да, я закончила университет, но я совсем не хотела преподавать. То есть это было не мое. И работала медсестрой. То есть второе мое образование, медицинская сестра общего профиля, работала с детками. Я по жизни люблю с детьми работать. Но когда стала инвалидом, то есть все, я поняла, что работать с детьми не смогу, потому что в кабинете функциональной диагностики, где все на глаза, глазами ты снимаешь кардиограмму, ты должен врачу грамотно все вот эти вот процедуры проделать. Ты не можешь уже, понимаешь, что надо как-то вот менять свою жизнь. Долго-долго искала. И, по-моему, вот только совсем недавно нашла то, что вот всю жизнь искала. Это преподавание именно вот каких-то технических средств. И люди в основном, чаще всего, если были связаны вот со зрительной, с визуальной информацией, они кардинально меняются. Но вы знаете, вот мое просто чистое наблюдение – то есть люди идут, по-моему, по два пути. Либо они меняют свое призвание, свои какие-то трудовые навыки, либо, извините, забираются и ничем не занимаются. То есть тут два таких вот пути.
Я попробую вывести из этого принцип. Если вы чем-то занимались до потери зрения, вам это близко, то есть смысл посмотреть, ну, либо это как-то перенесется действительно на новую жизнь. Если не перенесется, да, то найти что-то такое, какую-то грань от вашего бывшего хобби, вашего предыдущего хобби, и найти что-то близкое. Ну, допустим, это может быть связано с техникой, но как-то по-другому. А зачастую и даже и не по-другому. Ну, я не знаю, любил человек возиться со всякими техническими штучками до потери зрения. Так и сейчас он может с ними возиться. У нас здесь на Тифлоинфо были замечательные программы с людьми, которые не только компьютеры и экраны чинят, а, кажется, могут починить все, что угодно. То есть не делать сразу вывод, ой, у меня ничего не получится, ой, теперь все по-другому, а просто искать какие-то грани, которые можно перенести. И чем больше этих граней найдется, тем лучше.
Совершенно верно, да. Пробовать себя надо, пробовать в одном, во втором. Вот до инвалидности мне совершенно некогда было писать. А я поняла, что я писать могу, и что я хочу писать, и стала вот, будучи инвалидом, писать. И хотя вот и дитя 20 века все-таки, но поступила точно так же, вот как и Кристина. Первая, Настя, вот когда Настя. У меня появилась, Настя, да, когда появился компьютер, первый запрос – как жить слепому? Или вот, ну, что-то такое.
Понятно, Настя, в 20 веке тоже люди жили.
Здорово. Я только думала, что в 20 веке за энциклопедией обращались. Простите.
Ничего, ничего, переживем, Настя, честное слово.
Это хорошо. Кстати, энциклопедия – классная штука. Большая советская. Ну, не, ну, серьезно. Я на секундочку... Я старалась. Но я на секундочку отвлекусь и сыграю роль. Ну, не энциклопедия, для энциклопедии мои знания не очень, а вот для Википедии вполне сойдут. А если я правильно поняла вопрос, Виталий задал, куда надо отослать? Ну, если я правильно поняла, то под словом «отослать» он имел в виду донаты. Простите, если не они, но я сейчас быстро расскажу. А есть опция «пожертвовать» в Ютубе. Не пожертвовать, да, там как-то, по-моему, «Поддержать канал» она называется. У меня она просто, я не помню название, потому что для меня она недоступна. А также можно зайти на сайт tiflo.info, и там в раздел «Какой?»
«Ваше участие», да.
Да, «Ваше участие», написать нам либо на почту, либо там же есть реквизиты Яндекс.Кошелька. Если через Сбербанк, то напишите на почту. Команда собака tiflo.info, правильно?
Да. А куда отослать человека, который зрение теряет? И в районе, в городе нет реабилитационных центров.
Слушайте, ну вот, если бы меня спросили, да? То есть,
хорошо вообще, спросили.
Я бы посоветовал найти человека, кто ослеп, кто с этой проблемой столкнулся и справился с ней, да? То есть,
хорошо справился.
Как правило, как бы у него есть личный опыт, и это очень хороший как бы, пример, с которого можно начинать, да? То есть это не всегда с первого раза получается, но, по крайней мере, это как бы, ну, то есть, вот с любой проблемой, с которой я сейчас сталкиваюсь, я начинаю разбираться с того момента, вот есть ли люди, которые с ней сталкивались и как-то с ней справились, да, то есть, и, ну, как правило, все равно есть какие-то позитивные примеры людей, которые... Да, то есть, тем более, интернация замечательная вещь, да, то есть, можно не у себя в городе, можно там в любой части мира найти такие примеры и с ними пообщаться.
У меня такой человек был, да, такая у нас Наташа Муравьева. У нее тоже есть друзья, и на Радио ВОС она мне, кстати, об этом говорила. Она мой наставник, я могу сказать. Я ее нашла, и она мне очень помогла.
То есть здесь важно все-таки для незрячих становиться такими наставниками.
Да, потому что у нас общество... Да, общество для незрячих, ну, так скажем, там два человека работает, и это было очень печально, очень все так скромно, и в плане, ну, психолога я выклянчивала год.
Вот общество может сыграть плохую роль, кстати, для родственников.
Вполне, да.
Общество для меня сыграло ужасную роль, потому что я пришел и вообще ничего интересного для себя не нашел, хотя... Это не потому, что общество плохое, а потому что, во-первых, это была совсем другая возрастная категория, да, мне там было 14 лет, а средний возраст тех людей, которые были в обществе, им были далеко за 60. Вот, мы просто как инопланетяне друг на друга смотрели, то есть нам было совершенно непонятно, что делать. Вот, ну, вопрос от того, что ты с первого раза не нашел, это не значит, что надо прекратить поиски. То есть вот Тамарин пример, мне кажется, классный.
А мне тут вспоминается рассказ одного моего знакомого. Он потерял зрение во взрослом возрасте. Он действительно пришел в общество слепых. И он говорит, я прихожу, там бабушки, они сидят, песни поют и чай пьют. А я не хочу ни песни петь, ни чай пить. То есть как бы вот действительно опыт бывает разный. И то, что сейчас прозвучало, не останавливаться на первом опыте, искать чего-то еще. Ну, в конце концов, если вы приходите в магазин, вы хотите себе купить костюм, вы первый костюм надеваете, он сидит на вас как мешок. Вы же не решаете, что либо все костюмы мешок, либо вы сами мешок. Нет, конечно, вы идете и дальше делаете. То есть, соответственно, вот то, что здесь сказал сейчас Михаил, не останавливаться. Это важно, это серьезно.
Ну да, потому что надо еще понимать, что у всех разные темпераменты, и что хорошо одному, то губительно для другого. Поэтому не останавливаться – это, наверное, самое важное, и точно кто-то да найдется.
Ираида, вот из того же источника, от того же человека, о котором я уже говорил, который пришел в общество слепых, ему там не понравилось. У него была еще одна проблема. И я не буду называть здесь имени, потому что я предполагаю, что этот человек нас даже смотрит сейчас. Он эту проблему так и не решил. Он говорит, я понял, что некоторые навыки незрячего человека я, скорее всего, так и не освою. Он потерял зрение, когда ему было за 30. Он говорит, я стал учить Брайль, но Брайль мне абсолютно не дается. Вот это не получается. С ориентировкой, кстати, у него получилось, слава богу. Я с ужасом представляю, что было бы, если бы наоборот. Брайль он изучил, а ориентировка не дается.
Надо ли?
Вот. И возможно, во-первых, надо ли, во-вторых, возможно ли ситуация, когда, да, человек потерял зрение во взрослом возрасте, и какие-то навыки, которые необходимы, как нам кажется, незрячему человеку, он их в принципе освоить не может. Может ли такое быть, что какие-то вещи для него недоступны? Ну вот чисто физиологически, физически, да, он не может читать по Брайлю, или в связи с организацией, может быть, его мозга, он не может ориентироваться с тростью, ну потому что эти навыки нужно было формировать раньше.
Ну, чаще всего ориентироваться все-таки первое, что должна быть мотивация, да, и человек хочет должен захотеть. Если он захочет, он будет изучать. А если я захотела Брайль изучить, я его изучила. Да, я медленно читаю, не так, как вы, но все равно читаю, все равно пишу. Захотела ходить. Да, я думала тоже, что не буду видеть, перестану видеть, я перестану ходить.
Угу.
Все. Но когда перестала видеть, раз вышло, два вышло, где-то там что-то столкнуло. Да, а потом уже все пошло. То есть это от самого человека зависит. Но, конечно, есть но. В изучении Брайля ведь не у всех хорошая тактильная чувствительность, особенно у мужчин. Но вот если уже, ну, нет этой чувствительности тактильной, ну, что поделаешь? Без Брайля можно прожить в таком случае. Ну, а в большинстве, ну, можно, я скажу вам, можно во взрослом возрасте научиться. Ну, вот я пришла на реабилитацию в 35 лет, выучила Брайль. И вполне главное самое, вот все-таки мотив – и чувствительность, желание.
У вот. Вас какой был мотив? Брайль вам нужен был зачем? Сейчас.
Вы знаете, у меня мотив то, что мне все нравится новое, интересное. Я просто по жизни любознательный, любопытный человек. Оно надо, не надо, но вот это интересно, это что-то новое. И поэтому пошла, потом это затянуло. И все, почему бы и нет, а почему бы и баночки не подписывать? Не было тогда никаких новых технологий, и можно было по Брайлю написать, подписать баночку гречка там, да, или рис и так далее. То есть вот такой еще мотив был. Номер телефона написать, да, такие вот бытовые вещи.
Миша?
Да-да-да, я про Брайль хотел, конечно, сказать. Я тоже выучил Брайль в 14 лет, но только из-за того, что мне сказали, что если я не выучу Брайль, меня посадят на класс младший в школе. Вот Брайль учить еще целый год, вот, поэтому я его выучил. А сейчас, конечно, мне трудно, хотя мне очень не хватает Брайля, но использование Брайля вот очень трудоемко по нынешним временам, да, даже проблема с той же бумагой брайлевской. Вот, ты же не купишь в ближайшем магазине, надо сильно позаботиться об этом. Вот, а про брайлевские строки, это вообще другой вопрос.
Захотел он бумаги. Я в школе брайлевскую бумагу видела первый год. А потом берешь листья, 150 грамм, и все у тебя хорошо будет.
Кстати, да, да. А Таня Рогова пишет, неважно, в каком возрасте потерять зрение, важно, кто будет рядом. Я думаю, что вот это вот точное наблюдение.
Да, я вот тоже вот читала об этом же, думала, что важно, кто рядом, и это, наверное, главное, как он будет на себя влиять, потому что окружение может тянуть наверх, и и наоборот топить.
Подожди, я бы сказал по-другому. Вот кто с нами рядом, это мы определяем.
Ну да.
Вот не надо сваливать ответственность себя на кого-то других. То есть кто рядом с нами, это от нас зависит.
Если важно, того человека... важно определить, кто с тобой будет рядом.
Вот смотри, и если нету того человека, который тебе нужен, надо просто его найти.
Но там да. есть момент, когда человек только-только потерял зрение, и он в таком шоке или полушоке.
Вот не
тогда
будешь,
он, да, он тогда не еще не может активно искать, ему нужно восстановиться.
Но на самом деле это же кризисы, они не только со слепотой связаны, да, то есть потери работы, там, с какими-то личностными
надежда.
Вещами.
Ну, да.
Мы регулярно с ними сталкиваемся, и слепота – это один из частных случаев. Вот. И мне кажется, что... ну, конечно, то есть надо просто этот первый травмирующий опыт пережить, а потом все равно надо жить, как вот при любом другом кризисе.
Слушайте, а я задам гадкий вопрос участницам нашей беседы. Я его задам Ираиде и Тамаре. Он тяжелый. Если не хотите, можете не отвечать. Но если ответите, я буду благодарен. Я думаю, что многие наши слушатели, особенно слушательницы, будут благодарны. Смотрите, ведь для женщины особенно важно, и, пожалуй, даже более важно, чем для мужчины, как она выглядит, как на нее смотрят окружающие люди, как ее воспринимают. Для меня, ну, слушайте, я сейчас могу сидеть здесь, взлохматить себе волосы и выйти на улицу. Нет, я не смогу взлохматить волосы, я в наушниках. Мне наушники не дадут. Да, но, в принципе, мне как бы, ну, если не совсем все равно, то почти все равно. А вот женщина, которая теряет зрение уже во взрослом возрасте, и она пользовалась косметикой, и она следила за собой, и она, подбирала себе одежду, соответственно, да? Ну и вот какие-то вещи, которые касаются внешнего вида. Для девочки, для девушки, которая вот с рождения или с очень раннего возраста не видит, там она осваивает вот эти вот альтернативные техники, альтернативные подходы. А как у вас и как у женщины, которая потеряла зрение в 20, 30, 35 лет, как решается вопрос? Ребята, как я буду выглядеть? А вот эта косметика, она мне идет или не идет? А вот это платье там, или эта юбка с этой блузкой, они сочетаются, не сочетаются? Вот это освоение... Не получается ли, что человек загоняет себя и говорит, все, я теперь некрасивая, я плохо выгляжу, на меня никто не посмотрит, а если посмотрит, то с неприязнью?
Ну, если самооценка у человека занижена, ниже плинтуса, что называется, конечно, он будет себя до этого доводить. Да, самое большое, вот для меня самый большой стресс, это когда я перестала себя видеть в зеркале. Вот тогда я просто рыдала. Но зато сейчас годы идут, мы стареем из года в год, а ты остаешься вот какой ты себя тогда видел. То есть вот видела я там себя в 36, там где-то лет вот 38, да, вот я себя представляю такой. То есть вот тут надо, наверное, как-то вот в своем мозгу воспринять, да, что ты вот какой ты был. И чем ты пользовался, да? Конечно, я перестала пользоваться косметикой.
Почему? Конечно.
Почему?
Вот, да, потому что тоже... боялась где-то что-то не так покрасить, не докрасить. И была такая ситуация однажды. Я перестала красить реснички там как-то, но подкрашивала губы. И как-то иду, подходит девушка молодая, говорит, извините, у вас есть платочек? Я думала, ей нужен платочек. Я достаю, даю ей одноразовый платочек. Она говорит, у вас здесь помада, то есть, ну, немножко перекрасила губы больше, чем надо. Я вам сотру, я говорю, спасибо большое.
Невежливая девушка, однако.
Почему? Наоборот, я хотела сказать, как это мило вообще, это очень, по-моему, мне было бы приятно.
Серьезно?
Да, я тоже вот думаю, я шла, миллион девушек мимо проходили, ну, утрирую так,
да.
Никто не подошел, все, наверное, вертели у виска, что она так неаккуратно накрасилась, да? и только одна подошла, и вот так вот стерла.
Вот тут, аккуратно. Мне кажется, скорее история, которую говорил Миша, никто и не заметил.
А кто-то, может, и не заметил, да. А кто-то, может, ну, все разные мы.
Вообще, мне кажется, мы живем в чудесное время, ну, условно, конечно, в каждого времени есть изъяны, но вопросы красоты в наше время решаются просто. Во-первых, очень много различной косметики, которую можно под себя адаптировать, а если вот совсем не хочется этим заморачиваться, есть прекрасная штука, как татуаж, набил губы, набил брови, и всегда при стрелках все прекрасно вообще. Час, ну, мучений, ты просто красивая всегда.
А тут, кстати, сейчас важно...
Сейчас натурально.
Да, Тамара,
я перебилась. Я, о том, что косметика, я думаю, что сейчас и не надо косметики особо женщине класть, как молодежь по килограмму нанесет, и это хорошо. Крем какой-то увлажняющий, блеск для губ, и все, и пошел красивый, довольный, веселый.
То есть такой минималистический подход получается.
Да, минимализм.
Ну, брови всегда можно хной, и все, все решаемо.
Ну, да.
Важно.
Я просто за долгосрочное решение, видите, я просто знаю, что захочешь смыть, потом забудешь смыть, потом вот со всем этим размазанным об подошку утром встанешь, кого-то из семьи испугаешь, эти как приступы лечи.
Долгосрочное решение — это хорошо. Настя, я понял, если у нас когда-нибудь будет встреча команды, такая очная, да, вместе встретимся, я знаю, что тебе нужно подарить цветы искусственные, потому что это долгосрочное решение.
Вы знаете ли, у нас в Латвии искусственные цветы носятся только в одно определенное место, и это явно не на командные встречи, только если последние.
Мы будем ее делать в России, хорошо.
В горшочке.
Так что это будет долговечная, я бы сказала, даже инициатива. А, ну да, кстати, у меня вот ко всему такое отношение за долгосрочность. А если серьезно, вот тут у нас в Ютубе все дискуссии, кому легче, кому проще. И вот все это время Елена Огородникова задает вопросы, но мне кажется, вот мы на них отвечаем по ходу нашего разговора. Но один задам, хотя, мне кажется, ответ предсказуем. Комфортно ли, я сейчас, это не цитата, это просто я помню вопрос, тяжело ли выйти с тростью? Первый раз.
Очень можно было и... тяжело.
Да.
Ну, мне можно сказать, Ираида. Или кто-то будет?
Ираида.
Нет, говорите.
Ага. Очень тяжело, очень стыдно. Вот мне было стыдно.
Стыдно
а что
чего?
Подумают, а что подумают люди? Вот этот вот стереотип, я долго от него отвыкала.
Слушайте, долго. Я что-то не понимаю. Идет тетка по улице, матерится пятиэтажным матом, и ей не стыдно, что подумают люди. Идет красивая женщина, и ей стыдно взять трость в руки, а что подумают люди? Что-то не так у нас в мозгах, наверное.
Олег, вот понимаешь, сейчас и я это понимаю, сейчас и мне смешно это. Но в то время я вот всегда своим реабилитантам привожу пример. Пришла в гипермаркет, и вдруг у меня поле зрения очень узкое было. И как-то мне на пути попался манекен. Но я не поняла, что это манекен. Думаю, классика, да что же он мне мешает пройти? И я с ним заговариваю, я говорю, мужчина, что вам нужно? И смотрю, а он стоит, ни одна мышца, ни одна мускула не дрогнет. У меня истерика случилась. Я в магазин, конечно, не пошла. Я полетела домой, рыдала. И с тех пор, нет, думаю, пусть люди видят, что я слепая. Но вот было и так, да.
Мне кажется, заговорить с манекеном не столь страшно, потому что он никому не расскажет. 100%.
Другие смотрят, ты понимаешь, Настя?
Ну, как бы понимаю, но другие, они скорее пройдут и забудут. Ну, поржут дома и расскажут своим еще близким. Это максимум, но ничего такого критичного они не подумают. А вот ситуация, когда ты
реальному человеку случайно нагрубила. Это проблема, вернее, даже я не нагрубила, это должна была быть моя подруга, я хожу на дзюдо. Нет, я не подумала, что он думает, но стыдно было. Правда, я хожу на дзюдо, у нас была тренировочка такая, а там занимаются много людей, то есть там человек 60 может быть в зале. И впереди шла подруга, и я думала, что она там впереди и идет, я так считала. И она резко открывает дверь, и я ей говорю: «Твою мать, ты меня убить решила просто вот здесь?» А там парень такой: «Девушка, простите». «Конечно, прощай, и вы меня заодно». Вот, до сих пор думаю.
Ну, хорошо эти истории рассказывать, потому что люди, которые когда это слушают, они понимают, что они не одиноки, потому что у многих из нас подобные истории есть. Мне один знакомый американец рассказывал, как он, значит, сидел, он пошел на какую-то встречу, он пошел с женой, а он незрячий, а жена, в принципе, должна была бы сказать. Короче, они сидели рядом, но ей нужно было куда-то отойти, он увлекся, не заметил, когда она отошла, и она его не предупредила. А дальше на ее место садится какой-то мужик. Я не помню, то ли это был театр, то ли еще что-то такое. И, короче, наш незрячий. Он говорит: «Я кладу руку на колено своей жены». И говорю: «Hey, darling». И вдруг я понимаю, что колено не такое. Вот. Ну, на что мужик сказал: «Ну, ничего, бывает, все нормально». Вот. И когда я был свидетелем, когда он рассказывал эту историю, и вот в группе людей, в которой он рассказывал, было несколько усмешек тех, кто понял, услышав это: «О, а у меня было похоже». И вот то, что мы об этом можем говорить и в реабилитации, я думаю, тоже для многих может быть полезно, что я не один такой, потому что там зачастую появляется такое ощущение: «Ребята, у всех все нормально, а у меня все криво». Не, ребята, у всех все бывает по-разному. И мы все это так или иначе преодолеваем.
Лажают все.
Да, лажают все.
Вот Ираида разговаривала с манекенами, я со столбом, причем я была недовольна, что он такой нехороший, не говорит никогда зеленый. Ну, то есть, как бы я спросила, он не ответил, я подумала: «Ну, что ты стоишь, что ты еще сказать не можешь?» А потом я поняла, что это столбы. Ну, зря я так, конечно.
Виктор Шмидт пишет: «У нас один со столбом здоровался». Уже не один, но уже двое.
Мне кажется, со столбом каждый слепой должен поздороваться и обняться со столбом, потому что обнимашки со столбом – это святое дело.
Короче, как жену чужую обнимал березку – это не только про Есенина.
Да-да-да. На самом деле у нас уже подходит время к концу. И я предлагаю какой-то такой короткий итог. И, может быть, такой... Вот какое-то в виде резюме мы делаем так, что, может быть, каждый какое-то пожелание либо совет скажет: вот что делать. Неважно, когда ты ослеп, что делать. Первое, второе, третье, вот кто хочет.
Ну, давайте я сейчас скажу.
Давай, Тамара.
Вот я за этих 3 года поняла, что нужно жить вот сейчас. И только сейчас, и не откладывать. И потому что другой возможности может быть и не быть. И нет прошлого, и будущее еще не определено. Вот. Поэтому надо сейчас бодро, весело, несмотря ни на что. Вот так. Угу, наверное.
Да, я присоединюсь к этому уже. Да, живем здесь и сейчас. А оно вот сейчас какое есть, такое и есть. Мы его строим сами. И помнить, в общем-то, надо, что слепота – это все-таки не болезнь. Это образ жизни, как и у любого зрячего. У него есть какие-то заморочки, у него есть какие-то там... Ну, не отклонение, отклонение – это неправильно. У него есть какие-то такие вот наработки в жизни. Так и у нас. То есть вот это должно быть жизнью здесь и сейчас.
Угу.
Вот, можно я скажу?
Нужно.
Нужно.
Прям нужно, вот, Михаил.
Смотрите, когда я попадаю в какую-нибудь кризисную ситуацию, когда мне сильно страшно, когда я вообще не понимаю, что делать, я боюсь изо всех сил, и я считаю, что это нормально. Я думаю, а интересно, вот те, кто до меня с этим сталкивался, они живы, здоровы? Я смотрю, вроде живы, здоровы. А что они делали? И вот, и это мне дает какие-то силы, и мне кажется, вот другие, надо всегда искать примеры, то есть если кто-то с этим справился однажды, значит, мы это тоже можем сделать.
Да, мне кажется, на этой позитивной ноте мы завершим наш эфир, ведь это и правда так и есть. Олег Шевкун.
Анастасия, нет, Настя Проскорякова.
Да.
Настя же, да?
Да, да, мы так договорились на этот месяц.
На будущее. Вот. Слушайте, вот гибкость, понимаете, гибкость жизни, она очень важна. И да, потеря зрения – это серьезная штука, но это тоже требует гибкости.
Не бывает договоренности на всю жизнь.
Да-да-да, все изменчиво в нашей жизни.
Не может.
В гостях сегодня были Ираида Латкина. Ираида, спасибо
огромное. Да, это я. Всем удачи, всем здоровья и всем новых побед.
Тамара Михайлова.
Да, всем спасибо. Всем удачи.
Михаил Петуховский.
Всем огромное спасибо. До новых встреч. Мы обязательно где-нибудь, когда-нибудь встретимся, если еще не встречались. Вот, и было здорово со всеми повидаться.
Есть такая тема на Тифло-инфо. В этом цикле встретимся через неделю. В понедельник у нас Тифло-стрим. Будем говорить о Брайле в программах JAWS и NVDA. Вот эти конкретные две программы будем сравнивать и сопоставлять. Возможно, внимание, возможно, в субботу и воскресенье, или в субботу, или в воскресенье будет сюрприз-стрим. Да, он останется сюрпризом, потому что больше ничего я вам по этому поводу не скажу. Настя, будем ожидать сюрприз-стрима.
Конечно, мы же интриги любим. Вот тут по очереди интригуем всех. Я буду ждать.
Думаю, наши любим.
Зрители, думаю, наши зрители тоже.
Да. Ну что же, всем пока.
Всем пока.
До свидания.
Пока-пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифло-инфо.